Здравствуйте, дорогие телезрители! Что такое христианство вообще и православие в частности? Список догм и вероучительных положений, которые человек должен принять, входя в церковь? В общем, да. Но на самом деле это слишком малая составляющая. Львиная доля – это личный религиозный опыт, которым любой человек обладает еще до принятия веры. Отнюдь не умаляя роли церковных догматов, собственный опыт человека оказывается наиболее ценным и значимым. Отец Яков Кротов, о сем несколько слов.
Деяния апостолов, строго говоря, это часть Евангелия от Луки, разделение довольно условное. Деяния апостолов рассказывает о том, как один эфиоп, богатый, знатный, едет и читает Священное Писание, Пятокнижие Моисеева. Встречает христианина, апостола, и тот его спрашивает: «О, ты, я вижу, читаешь нашу еврейскую книгу, а ты понимаешь, о чем это?» Тот говорит: «Я же сказал, умный, крупный чиновник, знатный, это люди не глупые». И он отвечает ему, как умный человек: «Объясни». Я думаю, что у него была своя концепция, но он предпочел услышать второе мнение. Так вот, когда мы говорим об учении вере, религии, не надо прикидываться, что у нас нету своего мнения. Оно есть. У самого новообращенного человека благодать все равно действует на голову, приводит в действие все способности, шарики шевелятся, как говорил Райкин. И даже если это маленький ребенок, он уже к священнику, к преподавателю в воскресной школе, к папе с мамой приходит со своими жесткими догмами. У ребенка это даже еще более жестко, чем у взрослого. И задача в основном нас, учителей веры, прости Господи, заключается в том, чтобы снять у человека догматизм и чтобы сказать две важных вещи. Во-первых, никто тебя ничему не научит, кроме Духа Святого. Во-вторых, у тебя нету никакого врага, кроме тебя самого. Каждый человек в религии самоучка. Прочно только то, что ты открыл и обдумал сам. Но открыть и обдумать ты можешь только, узнавая мнение другого. Не обязательно это называть чужое мнение. Мнение чужое – это мнение человека, который тебе неприятен. Это мнение человека, которому ты не доверяешь. Но человек, которого ты любишь и который любит тебя, его мнение, даже самое отличное от твоего, никогда не будет чужим. Вот в этом искусство быть христианином всю свою жизнь. Всегда быть учеником, даже если ты по диплому учитель. Даже если ты много лет ведешь занятия в воскресной школе, перед Богом тебе 5 лет, и ты только-только примериваешься. Поэтому, прощаясь на этот раз, заканчивая эти небольшие беседки, назовем это так, я скажу: я прощаюсь, а вы здороваетесь с собой завтрашним, берете книги отца Александра Меня, митрополита Антония Блюма, только ради Бога не называйте Блюм и Мень. Имейте уважение, митрополит Антоний, отец Александр. Берете книгу Бердяева о назначении человека. Берете книжки отца Александра Шмемана. И лучше не говорите Николай Бердяев, а говорите Николай Александрович Бердяев. Потому что это не абстрактные какие-то фигуры с вывески, а это живые святые, с которыми мы продолжаем общаться. И тогда и то, что мы скажем другим людям, будет для них живым словом, а не просто нашим мнением. Тогда и мы освоим главный принцип любого обучения, который древние римляне сформулировали, как им подобает, со спартанской лаконичностью и красивостью. Доценде доцидум. Мы учимся, когда мы учим. И Эйнштейн был одним из немногих людей, который понимал теорию относительности, потому что он ей обучал. А вот мы только обучаемся, и поэтому до сих пор не понимаем. Теория и практика абсолюта. Это куда сложнее, чем теория относительности, практика абсолюта. И ее надо практиковать в общении, в чтении, в мышлении, в благотворительности я вновь и вновь об этом напоминаю, не только Библия и хождение в церковь, но делание добра. И это как в школе практическая работа, это как эксперимент в науке. И вот тогда, может быть, мы когда-нибудь из пятилетнего возраста перейдем в шестилетний. О, будет вечный кайф! Всего вам доброго, да благословит вас всех Господь!
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Я помню, в академии сижу на лекции, я студент. Пришел наш профессор один, священник, и он, попросив даже извинения, говорит, я не могу не поделиться с вами фактом. Это было советское время. Я, говорит, шел из патриархии, вышел в рясе с крестом. Навстречу мне идет мужчина. И, увидев меня, он с такой бранью обрушился на меня, с такими жуткими оскорблениями. Я, говорит, я сначала вздрогнул даже от этого, что происходит с человеком. И потом вдруг, говорит, у меня мелькнула мысль, так он же меня оскорбляет только потому, что увидел крест на моей груди, что я христианин. И он говорит, я не могу не поделиться с вами. Меня охватила такая радость, такая благодарность Богу и Христу, что я грешный человек, хоть сподобился хоть на йоту пострадать за него, я готов был его целовать. Я помню, какое впечатление на всех нас, студентов, произвел этот его рассказ. То, что мы говорим здесь, это, знаете, как свечечка, которая вот горит, горит и догорает. У кого когда она гаснет, мы не знаем, но мы все знаем, что мы умрем. И мы не знаем для человека, когда будет большим благом, когда он умрет и почему он умрет. Мы не знаем. Мы не знаем ничего. Мы же верим, что личность переходит в ту, вот в тот мир. Личность переходит, а не просто умирает человек и все. Мы как-то все время забываем, что личность переходит в тот мир, личность своим сознанием. Вот. И я думаю, что каждый, кто особенно умирал, зная, что его убили, потопили баржу, закопали живьем в землю, Господи, чего они делали, расстреливали. Он видел, что это произошло. Почему? Потому что он христианин. Тот человек, который кого-то очень любит, пострадает, вот, юноша за девушку, готов умереть, с какой радостью он и готов умереть даже. Слышите? Так и здесь эти люди, которые пострадали, они увидят эту радость и получат эту радость, потому что увидят, что эти страдания, которые они перенесли, расстрелянные и замученные, было не случайность злых людей, а же это величайшая милость Божия для их вечного блага. Кто больше пострадал, тот больше и будет прославлен.
Православный миссионер отец Виктор Веряскин рассуждает о наших взаимоотношениях с Богом и окружающими в связи с молитвой Господней «Отче наш».
Третий источник познания воли Божьей. Потому что если мы говорим «да будет воля твоя», надо же как-то ее уточнить, эту волю. Внимание по апостолу Павлу в таком порядке идет. Сначала природа, как творение Божие, потом совесть, как голос Божий в человеке, и потом на третьем месте разум человеческий с его мыслями. Вторая глава Римлянам, 14 глава, второе полустишье, там написано. о чем свидетельствуют мысли их, то оправдывающие, то обвиняющие одна другую. И вот эта вторая половинка 14 стиха – мысли. А мысли где? В разуме. Поэтому мышление человека, разум человека – это третий источник познания воли Божьей. Посмотрели на природу, сделали вывод и умозаключение, что есть Творец природы. Послушали совесть и подумали, и сделали вывод и умозаключение, а кто в меня эту совесть поместил? Укоряет, как пел Высоцкий, а тот, который во мне сидит, порядком мне надоел. Периодически подсказывает, упрекает и укоряет, ты был неправ, и так далее. Поэтому третий источник познания воли Божьей – врожденное нравственное чувство, совесть в человеке. И она же, еще раз скажем, последнее – это моральность и признак, и критерий. И следующий – это у нас разум с мыслями. Оказывается, раз Бог нам дал разум, одарил нас разумом, это дар Божий, мы обязаны пользоваться разумом. И поэтому говорят, в вере вашей проявите что? Рассудительность. Будьте благоразумными. Очень интересный вопрос. А это значит, учитесь мыслить, учитесь анализировать, оказывается, потому что одно из имен Бога в лице Иисуса Христа – это «логос». Однокоренное слово со словом «логика». И поэтому логичность мышления, рассудительность, обоснованность, аргументированность, оказывается, правильность мысли – это потому, что те люди, которые неправильно мыслили, они не познавали волю Божию или познавали ее неадекватно. Они прочитали, например, букву, написано «Есть скопцы, которые от чрева матери такими родились, а есть, которые сами себя кастрировали ради Царствия Божия». Так написано по букве в Писании. Они прочитали это по букве, разум не подключили, разумно не проанализировали, выводов не сделали, побежали и кастрировали себя. В итоге ни детей, ни потомства, ни Царствия Божия, ни адекватного, правильного понимания воли Божьей. Поэтому разум – это источник познания воли Божьей, и разумность – это критерий. Это очень серьезный вопрос. Очень серьезный вопрос. Потому что многие вопросы, они в крайности нас, в радикальность. Одни, например, крайности говорят, ну, утверждают, что Лев Толстой учил якобы о полном непротивлении злу насилия. А Иосиф Волоцкий учил, что нужно убивать еретиков, кто неправильно думает, как мы. Это две крайности. Одна – ничему никогда не сопротивляться, а вторая – всех убивать, кто не согласен с тобой. Это две крайности. А разумный подход в чем состоит? Каждый случай нужно анализировать. И иногда разумно не сопротивляться, а иногда неразумно не сопротивляться. Иногда разумнее сопротивляться. И когда мы говорим, что какой-нибудь там Сергий Радонежский мог сказать монахам, Пересвету и Ослябе, хватит сидеть в пещере, даже если ты отшельник, исхимонах, на Куликовскую битву, одевай кольчугу и иди, и без победы не возвращайся, благословляю. То есть каждый конкретный случай нужно анализировать, и оказывается иногда очень важно в том числе и сопротивляться, особенно злу. Да и Лев Толстой, это его неправильно толкуют. Он сказал, не сопротивляйся злу насилием, а есть ненасильственные методы сопротивления злу. И поэтому Махатма Ганди назвал Льва Толстого своим учителем. И они сопротивлялись индусы злу. И они сбросили гнет Британской империи и с меньшей кровью, чем другие. И освободились, оказывается. Или Мартин Лютер Кинг. Помните, ненасильственное сопротивление расовой дискриминации и сегрегации в США. Ненасильственные методы сопротивления. Очень важно. А это значит, что мы должны разум свой употреблять и источником его познания воли Божьей считать, и критерием правильности познания. И только на четвертом месте, как ни странно, стоит Библия, Священное Писание. На первом – природа, творение Божье, на втором – совесть, голос Божий в человеке, на третьем – разум с его выводами и умозаключениями, и на четвертом – Священное Писание. Почему? Да потому что природа перед всеми, совесть есть у всех, за исключением некоторых бессовестных совсем людей, у которых совесть сожженная. И разум даже есть, ну, почти у всех. Ну, хоть куриный, но хоть какой-то разум есть. А Библия не у всех в руках. И поэтому апостол Павел ее поставил на четвертом месте. И на четвертом месте говорит, где еще познать волю Божью, даже шире, глубже и точнее. В Священном Писании, в Библии, говорит, четвертый источник познания воли Божьей. И он же четвертый критерий правильности познания воли Божьей. То, что соответствует Священному Писанию, правильно. То, что никак не вяжется с Священным Писанием, сомнительно. Вот вам критерий. Ну и дальше, конечно же, мы, к сожалению или к счастью, должны сказать, Бог проявлялся в истории. Мы забываем. Это относится к сути символа веры христианского. В символе веры написано «при Понтии Пилате». Историческое уточнение. Вот когда это было. Поэтому история – это тоже источник познания воли Божьей, оказывается. И она же является одновременно критерием правильности познания. Я помню во втором издании Большой советской энциклопедии 50-х годов, открываешь, например, Понтий Пилат, тире, там написано «мифическая личность, никогда не существовавшая в истории». А потом в 60-х годах нашли в Израиле памятник стелу, на которой высечено префект Иудеи Понтий Пилат поставил этот памятник в честь прохождения там какого-то императора римского после битвы, значит, через эту местность. И даже советские историки написали, ну теперь мы вынуждены признать, что Понтий Пилат историческая личность, поскольку не только в Евангелии он упомянут, но еще и на историческом памятнике высечено, оказывается. То есть... Шутки шутками, но это очень серьезный вопрос. Христос пришел в пространство, во время, в историю, в определенную страну конкретную, при определенном историческом правителе. И поэтому история является тоже нам источником познания воли Божьей, потому что по верованию христиан Бог вмешивается в историю. Это нам не всегда до конца понятно. Он говорит, сердце фараона в моих руках. Я могу правителя вашего ожесточить, а могу смягчить его сердце. Могу остановить его намерение, могу попустить ему действовать. Даже вам покажется, что несправедливо действует правитель. На самом деле у меня все под контролем. Даже история, не только природа. И тогда история является источником познания воли Божьей, и она же является критерием правильности. Нашли исторический памятник и подтвердили критерий правильности существования, например, Понтия Пилата. Недавно, кстати, в Египте обнаружили маску мумии, просветили рентгеном, оказалось, она склеена из бумаги, как из папье-маше, слоями. И эти бумаги, листы... Листы Евангелия от Марка. Да, они кинули клич, собрали деньги, потому что нужно было выкупить у музея эту фараонную маску, оказывается. Может, она была не фараона, потому что фараона из золота делали, наверное, как он, Янукович, и батон себе из золота, и унитаз якобы. Ну, и фараон мог себе позволить маску из золота сделать. А люди победнее из ткани делали маски, а, видимо, самые скромные, наверное, из папье-маше, из бумаги клеили. Но в любом случае, оказывается, они говорят, тогда вы же сейчас расклеите нам ее, маска пропадет. А это же исторический памятник. И возник вопрос, что дороже, Евангелие или маска? А, тоже интересный вопрос. Прикинули, те цену набросили. Значит, историки скинулись, побольше нашли и выкупили ту маску несчастную. Смочили, расклеили на все слои. И оказалось, что Евангелие от Марка, датируемое 90-м годом 1 века нашей эры. Древнейший памятник. Если вы кликните в интернете, там в Гугле или в Яндексе, что... Древнейшее Евангелие, найденное в маске фараона, вы прочитаете много об этом материалов, там есть и эти самые строки, прямо и буквы, и сама эта маска, и угрожают научные издания скоро выпустить. Это ж Египет, Александрия. А если Евангелие и христианство возникло в Малой Азии, и уже оно было в Египте в 90-м году 1 века нашей эры, древнейший это памятник. До этого считался древнейшим 120-й год папирус Рейлинца. А сегодня теперь вот Евангелие от Марка 90-го года 1 века в Александрии, древнейший памятник. К чему я это говорю? Что христианство еще и историческая религия. И поэтому история – это тоже познание, вмешательство Бога в историю и одновременно критерий правильности нашей познания воли Божьей.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Основой богословской системы Климента Александрийского является учение о логосе. Логос, как вы знаете, из греческого слова, коим переведено самое начало Евангелия от Иоанна. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Это обычный дословный перевод евангельской фразы «Εν αρχῖν ὁ λόγος», «Καλόγος ἐν πρὸς Θεῷν» и так далее. Как мы уже говорили с вами, сей перевод синодалов филологически точный, но по смыслу неправильный, приводящий читателей в глубокое заблуждение. Логос, как мы подчеркивали с вами, это не просто рядовое словечко, это важнейший термин и в греческой философии, и в христианском богословии. Задолго до рождения Христа логос у греков понимался как посредник между мирами, духовным и материальным. И для того же Климента логос – это отнюдь не сотрясание воздуха. Логос – творец мироздания. Через логос Сына Божия, так же, как считает Флавий, осуществлялось Божие откровение и в ветхозаветной истории, и в эллинской философии. И этот же логос, посредник, Сын Божий, воплотился во Христе Иисусе. Это первое. Далее. Есть, как сейчас обычно говорят, номинальное христианство, а есть истинное христианство, как считает Климент, заключающееся в гносисе, глубоком богословском знании. Этот гносис взаимосвязан с верой. И вот по поводу эзотерики, о которой мы говорили с вами в прошлый раз. Полнота гносиса доступна лишь избранным. Скользкая она, так сказать, позиция Климента. Ее можно трактовать и по-христиански, и нехристиански. Конечно, можно говорить о призвании. Но тогда нужно четко определить, что есть призвание. С такой вот, так сказать, христианской эзотерикой связано и учение Климента о предании. Климент был убежден, что предание передается через отдельных конкретных личностей, а не через церковь вообще. И тут обнаруживается некоторое несогласие Климента с тем же Иринеем Леонским. Напомним важный термин Иринея Леонского о том, что предание передается в церкви, в христианском социуме. И, собственно, это положение, можно сказать, в церкви догматизировано. По сей день является истиной вероучения православного. Этот тезис Иринея очень подробно разъяснил и довел до полноты в XIX веке Алексей Степанович Хомяков, настаивавший на том, что истина принадлежит всему народу Божию, мол, церковь – это организм любви. И вот истина верена взаимной любви христиан. Все это красиво и верно. Однако все мы с вами знаем о роли личности в истории, как мировой, так и церковной. Просто представьте, если бы не было апостола Павла, вот только его одного, и христианство уже было бы совсем другим, если бы вообще оно было. И тот же Ириней, рассуждая о предании, апеллирует не к собранию, не к толпе, а к конкретным личностям. к евангелисту Иоанну Богослову, его ближайшему ученику и Поликарпу Смирнскому. Он пишет: «Я научен у Поликарпа, Поликарп научен у Иоанна, Иоанн научен у груди Христовой». И Климент, когда хочет приобщиться к полноте христианской жизни, ищет учителя. Он ездит по всему миру, ищет наставника. Наконец встретил Пантена и у него остался. Пантен ему преподал христианство, а не собор духовенства с мирянами. На самом деле это очень серьезный вопрос, который невозможно решить без размышления о границах церкви. Если говорить о церкви в ее мистических границах, то, вне всякого сомнения, передача предания относится к церкви как к общности. А вот что касается истин вероучительных, так далеко не всегда, зачастую наоборот. Львиная часть церкви в свое время и с мирянами, и с епископами оказались на стороне еретика Ария. А диакон Афанасий со своей горсткой единомышленников отстаивал и отстоял православие. Более того, можно предположить, пусть даже сомнительно гипотетически, что какие-то истины христианства могут даже лучше сохраняться и реализоваться вне церкви, чем в ее ограде. Ну вот, к примеру, идеи гуманизма. Многие церковники на дыбы становятся, когда речь идет об эмансипации женщины, о феминистках, о толерантном отношении к сексуальным меньшинствам, о противозачаточных средствах, о свободе неугодных для церковников высказываний и так далее. Как ни странно, утверждение Христом надмирной ценности каждой человеческой личности на сегодняшний момент более успешно осуществляется западным обществом, в значительной мере порвавшим с церковью. У Иринея в книге «Против ереси» есть фраза, которую очень любил отец Николай Афанасьев и которую он взял как эпиграф к своей книге «Церковь Духа Святого». Фраза такая: «Где Дух Святой, там и Церковь, и полнота благодати». Для Иринея границы Церкви – это прежде всего границы Духа Святого. Где Дух Святой действует, там и Церковь. А где Он действует, не проследишь. Христос говорил, что Дух дышит где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. И вовсе не факт, что он действует только в церкви, потому что иногда смотришь на некоторых церковников, и язык не повернется сказать, что они имеют хоть какое-то отношение к Богу. И все же в каждом поколении находятся настоящие святые, подлинно Божьи люди, которых назови как угодно – духоносными, харизматичными, посвященными, пророчествующими, прозорливцами – или в терминах Тита Флавия – христианскими гностиками. Остановимся давайте на этом, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!